Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В нашей студии сегодня священник Евгений Агеев, старший преподаватель ПСТГУ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в наших программах разбираем разные совершенно истории, связанные с церковью. Говорим о церковной истории преимущественно 20 века. Бывает еще мы уходим в другие эпохи, но все-таки преимущественно мы говорим про историю церкви 20 века. И сегодня мы возьмем, у нас будет такая региональная часть. Отец Евгений несколько лет назад, и мы достаточно давно хотели встретиться и об этом поговорить, выпустил в соавторстве с Юлией Бирюковой книгу. Она называется «Церковь на Дону в годы гражданской войны». Я понимаю, что церковная история первых послереволюционных лет, она достаточно сложная, но мы, когда речь идет о центральной части страны, о Москве, о Петрограде, про это говорили. Вот очень, конечно, интересно поговорить и о том, что происходило в разных частях страны. Гражданская война, она, естественно, наложила свой очень значимый отпечаток. Новая власть, ее отношение с церковью, все, что происходило. Я правильно понимаю, отец Евгений, что книга во многом представляет собой собрание и анализ документов?
Да, это, в общем-то, и есть сборник документов, выборка документов из фондов особой комиссии по расследованию действий большевиков, которая была организована еще в конце 1918 года по приказу главнокомандующего вооруженными силами на юге России Антона Ивановича Деникина. Ну и впоследствии эта комиссия так вот неофициально получила наименование «Комиссия по расследованию злодеяний большевиков», потому что по характеру действий, которые выяснила эта комиссия, действия оказались злодеяниями. Хотя в официальных документах она просто называется «Комиссия по расследованию действий большевиков». Она активно работала в 1919 году. Это пик, как мы знаем, продвижения белых армий, пик тех территорий, которые были освобождены белым движением. И вот на этих территориях были расследованы действия. Фонд комиссии очень обширный, из него были разные публикации, но вот мы с Юлией Александровной, она сама из Ростова, преподаватель Донского государственного технического университета, мы занимаемся нашей местной церковной историей, я в Волгоградской области, она в Ростовской области, и вот мы решили опубликовать такой значимый комплекс документов, как раз расследование особой комиссии по церкви. Его пришлось приводить в порядок, потому что в 1919 году комиссия не успела его обработать. Он представлял из себя такой вот, можно сказать, свалку документов, как вот они поступали, подшивались и неразобранные ложились в архив. Архив долго путешествовал, он был вывезен, он собирался в Екатеринодаре. Был вывезен...
Надо уточнить, что это Краснодар теперь.
Да, был вывезен через Новороссийск в Крым. В Крыму комиссия продолжала некоторое время работать. Ну и в конце 20-го года она была эвакуирована в Болгарию, потом в Прагу. В Праге ей там нашлось небольшое место этому архиву особой комиссии.
Она и он все равно там работать. Лежал и не разбирался.
Он лежал, но очень плохо разбирался. Известно, что в 30-е годы эмигранты делали с него копии, и эти копии, выборка этих копий потом попала в 50-е годы в НТС в Мюнхен, в Народно-трудовой союз. И вовсю использовали. использовалось. Но сам архив...
Там в конце войны НТС-то тоже уже был достаточно негативно... Его достаточно негативно воспринимали немцы.
Да, и вот этот... Значит, она составила основы... Значит, вот документы особой комиссии и документы вооруженных сил на юге России, они составили основу так называемого русского зарубежного исторического архива РЗИА, там же даже штамп стоит. Но, к сожалению, дальше штампа дело не пошло, чехи место дали, но разбирать, как-то вот все это архивировать толком не получилось. Ну и в конце концов новое правительство Чехословакии после окончания Второй мировой войны в качестве акта доброй воли подарило русский зарубежный исторический архив Академии наук СССР.
То есть он пропутешествовал 20 лет по Европе, да, вот такой и вернулся.
Вот, да, вот, да. И он в конце 40-х годов вернулся в Россию, остался, значит, многие документы действительно остались в архиве Академии наук, там в том числе фонды многих ученых российских, которые преподавали в чешских вузах, они остались в архиве, вполне доступны, но часть документов до архива Академии наук не доехала, было изъято соответствующими органами, засекречено, осело в недрах архива Октябрьской революции. И о существовании архива особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков после войны утверждалось, что его вообще не существует. То есть те документы, которые НТС там на радио пыталась что-то предъявлять, вот гляньте, какие злодеяния, ну, естественно, что в ответ говорилось, а где документы, покажите, мало ли, какие вы там могли сфабриковать копии. И только лишь в годы перестройки о существовании этого архива стало известно, его рассекретили, более того, даже пересняли на микрофильм, и эти микрофильмы отправили в Смитсоновский институт войны и мира. А у нас лежат документы, ну, их как-то вот традиционно не очень сильно изучали. То есть известны, конечно, публикации про красный террор, про все эти ужасы, там, харьковских, харьковской чрезвычаек, царицынской чрезвычайки и так далее. Но архив гораздо больше, и потому что особая комиссия поставила своей целью не просто какие-то, вот что называется, яркие факты извлекать, а там работали юристы, царские юристы, и они составили вот план, как именно по преступлениям, где что разрушено, где что, где кого убили, и вот прям расследовали как преступление, как это все было в правовом поле. Ну, конечно, это требовало гораздо больше времени, и многие дела начаты, но не закончены, вот что-то материал собран, но дальше не закончен. И, в частности, у них есть разные подразделения, экономические, как они там Донбасс обследовали, разрушавшиеся, там железные дороги, в частности, вот религиозные, то есть отдельно была религиозная.
То есть комиссия отдельно, которая разбирала злодеяния большевиков в отношении, да, церкви.
Да, действия, то есть они надеялись на скорую нормализацию вообще жизни в России. И вот надеялись, что, ну, сейчас вот дособираем документы, а потом совсем разберемся. То есть большевики не воспринимались комиссией как какой-то орган власти, с юга это все виделось по-другому. Сама, как бы, вот эта линия соприкосновения, как это говорится, между белым движением на юге России и центральной России, она виделась немножко по-другому. Это был такой вот круговорот банд, во многом, которые, ну, часто творили, что хотели.
А можно немного подробней в исторический контекст уйдем, поскольку далеко не всем известны вот эти эпизоды гражданской войны, которые на Дону происходили?
Ну, эпизоды гражданской войны, конечно же, многие офицеры царской армии при распаде, когда начался распад, а распад был буквально молниеносный, армия рушилась, фронт сыпался, они стали уезжать в города, но даже в города им было опасно находиться, запросто могли даже в Москве остановить на улице офицера, не снявшего погоны, и расстрелять его, отвезти вот в переулочек и расстрелять, такие факты есть. И, значит, они стали собираться вот сюда, на Дон, потому что донские казачьи войска всегда были опорой трона, опорой царской власти. И здесь уже в конце 17-го года уже стало организовываться белое движение, которое в начале 18-го года оформилось. Ну, к сожалению, атаман Краснов вступил в союз с немцами, такой вот германофил был. Ну, кто тогда не был германофилом? Англофилов было очень и очень мало. Он вступил в союз с немцами, которые дошли до Ростова, но не стали заходить в саму Донскую область. И вот с поддержкой германских войск он стал сначала с поддержкой германских войск, потом уже в конце 17-го года и без поддержки. Ну, а, соответственно, большевики сначала от Царицына стали всевозможные рейды, то есть там само по себе вот это передвижение войск, передвижение фронтов, фронтов, по сути, не было. Где-то ходили такие отряды, где-то ходили такие отряды. Это все, весь юг России был таким. То есть вплоть вот где-то до начала Воронежской губернии, а потом 19-й год, когда большевики, несколько поражений было нанесено большевикам, они сильно откатились, с Дона откатились, и, собственно говоря, они стали воевать с народом, с казачеством, уничтожать казачество, начало 19-го года. Несколько серий восстаний на Дону, они откатились сильно сюда, в центр России, собственно говоря, белые заняли тогда Курск, на Волжском направлении Балашов, Камышин. Сталин с Ворошиловым сдали Царицын, одну из опорных баз, собственно говоря, большевиков. И вот казалось уже, что вот недалеко Москва, в которую... Да, но к осени 19-го года все переломилось в обратную сторону. Фронт покатился обратно, и к зиме 19-20 года на Дону и чуть позже, в начале 20 года на Кубани, была установлена советская власть, белая армия эвакуировалась из Новороссийска в Крым. Ну и вот в Крыму еще где-то год еще просуществовало. Год, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню вам, друзья, что в гостях Светлого радио сегодня священник Евгений Агеев, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета. В какой момент и где работала комиссия, чьи документы вы изучали?
Значит, она была учреждена, она все время работала в Екатеринодаре. В течение 1919 года, где-то уже в ноябре, она эвакуировалась из Екатеринодара, соответственно, свернув все это. Последние документы датированы вот концом ноября 19-го года, после этого они уже эвакуировались. Все время в Екатеринодаре туда присылали, а следователи ездили по, ну, территории, контролировавшейся вооруженными силами на юге России. И вот это 19-й, полностью весь 19-й год, то есть работа этой комиссии, как я сказал, что обследовали предприятия и шахты Донбасса, и вот опрашивали людей, то есть вели расследование, как было положено вести расследование по факту преступлений по законам Российской империи, полностью руководствуясь вот этими всеми уложениями. Соответственно, были, а в составе ведь уложения о наказаниях Российской империи были статьи в отношении веры. И вот этот пласт, там буквально 6-7 статей в отношении веры, как раз было все это расследовалось в отношении церкви.
Какие преступления в основном выявляли, поскольку... Если посмотреть вашу книгу, там, конечно, вот этот вот поражает вот эта широта разгула, можно так сказать, да, красного террора в отношении верующих людей, поскольку там ведь не только убийства, там разные совершенно преступления происходили. это было что-то уникальное именно на Дону, или примерно такая же участь в те годы постигла верующих людей на территории, где возникала и укреплялась новая власть?
Я думаю, что картина была общая, просто вот у нас есть уникальная выборка на Дону, потому что что сделали следователи? Их-то не очень много было, там порядка человек 10. Они сделали опросный лист. И этот опросный лист, типографский отпечатан, они разослали. И там было указано вот 6 пунктов, 6 основных преступлений против веры. Первое, конечно, убийство священнослужителей. Второе, грабеж священнослужителей, грабеж церквей, потом церковного имущества. Оскорбление икон, препятствование к совершению богослужений, препятствие к преподаванию закона Божьего. Вот это все было определено именно такими юридическими. И вот разослали как анкету, и предлагалось ее заполнить. На Дону было где-то 600 приходов, но есть чуть больше 200 заполненных анкет, то есть 200 заполненных анкет. География тоже достаточно широкая, это вся Донская область, ну, за исключением единственного Хоперского округа, который тогда еще был занят красными в 19 году. А Донбасс, вот нынешний Донбасс, то есть вот юг современных ДНР и ЛНР, это же была Донская область, вот и по нему очень много материалов. И вот дальше они уже с этим работали. Да, и получилось так, я думаю, что ситуация была примерно везде одинаковая, потому что падение, разрушение государственной власти... И вот этот в начале 18-го года приток с фронта огромного количества вооруженных солдат, дезорганизованных, разагитированных, то есть склонных к анархии, он погрузил страну в анархию. Вот где-то вот 18-й год — это анархия, связанная с разрушением фронта.
А из работы комиссии следовало вообще, что... Сложно, конечно, говорить о какой-то централизованной власти, да, но была ли какая-то попытка ограничить вот этот бунт, уничтожение, анархию на местах?
По отношению к 18-19 году на Дону мы таких попыток не увидели.
Я почему спрашиваю? Я думаю, что таких примеров было достаточно много. Я помню историю из Переславля-Залесского, когда прибывший... по-моему, из Сергиева Посада, или из соседнего города, из Александрова, из Сергиева Посада, отряд красноармейцев убил священника, и за это они были достаточно серьезно наказаны, поскольку на них поступили, естественно, тут же жалобы командира, ну, не расстреляли, конечно, который все это учинил, но там наказание было какое-то достаточно жесткое.
Ну вот из похожих случаев был только один единственный, это из Царицына отряд самовольно ушел в станицу Голубинскую на Дону, и там вот что-то такое натворил. Он священника не дострелял, но кого-то пострелял там, в том числе и в церкви там пограбил. И вот их потом судили, но за самовольное, что называется, за нарушение приказов царицынского командования, это во время обороны Царицына был эпизод, он тоже отмечен вот этой особой комиссией.
Но Переславле там они были отправлены в Переяславль по заданию, то есть они туда прибыли не самовольно, а они для чего, я просто уже плохо помню эту историю, для чего-то они приехали, ночью они, священник этот прославлен теперь, ночью они его забрали из дома, расстреляли, тело его было найдено, местные жители пожаловались, но тут все-таки нельзя говорить, когда мы говорим о центральной части страны, на тот момент советская власть уже установилась, то есть там были централизованные органы власти, куда могли пожаловаться, понятно, что сильного снисхождения там ждать не приходилось, но тем не менее разбор произошел, виновные были, наверное, несоразмерно мягко, но наказаны.
Тут были немножко другие случаи не со стороны централизованной власти. Ведь как, в начале 18-го года, когда пришли вот эти массы солдат, они практически во всех станицах организовали собственные ревкомы, революционные комитеты, и взяли у атаманов власть в свои руки. Но все-таки ревкомы в станицах – это были свои люди, которые в том числе и более-менее уважительно относились к церкви. Они могли туда не ходить, но поскольку их мамы, бабушки туда ходили, они это не трогали. Но это были ревкомы казачьи. А рядом допустим, тот же Донецкий округ. Рядом были шахты, где организовывались свои собственные какие-то ревкомы со своими. И они очень любили ездить грабить казачьи хутора и станицы. И вот были случаи, когда ревкомы организовывали сопротивление или последующие жалобы на вот эти набеги большевистскому правительству в Новочеркасск. Они жалобы организовывали или даже пытались сопротивляться вот этим пришлым бандам. То есть у нас есть и такие, когда ревком местный вставал на защиту своего священника, своего храма. Вот такие случаи были. Но централизованной власти, конечно, на Дону в то время не было. Центральные органы туда не простирались совершенно.
А когда комиссия работала, вот тоже интересно, понятно, что в основном виновные в преступлениях, они уходили вместе с отступавшими большевиками, но наверняка производилось какое-то следствие с розыском, и кто-то находился на местах.
Производилось, безусловно, и находились. Находили вещи, находили похищенное церковное имущество где-то в домах. Да, есть и такие факты. То есть это же по свежим следам, допустим, 18-й год или даже начало 19-го, а тут лето 19-го. Все, кто-то что-то знал, кто-то что-то помнил.
Ну, а потом мародерство, оно обычно всегда сопровождает вот такие процессы.
Обязательно. Более того, значит, смотрите, как получалось? Приезжала вот такая вот банда, кто называлась «Красным отрядом», она приезжала в хутор или в станицу. Ну, бывали, конечно, совсем эксцессы, когда там одна банда, руководимая, кстати, женщиной, просто ворвавшись в станицу, сразу же убила священника и сожгли церковь. Но это достаточно редкие. Первым делом шли с обыском. Шли с обыском к офицерам бывшим, естественно, отставным, которые там казачьи были, и к священнику. И, естественно, этот обыск, то, что называли обыском, естественно, это был грабеж. Если среди вещей священника находили хоть что-то, относящееся
ценное
к военным...
Или ценное.
Ценное просто забирали. Если находили что-то, относящееся к чему-то военному, а это могло быть форма сына... Многие сыновья священников во время Первой мировой войны служили. Тут и начинались аресты, начинались уводы, начинались увозы, начинались трибуналы и так далее. Или очень сильно, значит, гораздо проще было тем священникам, которые постоянно служили, то, что называется, местные казачьи. Их казачье население защищало. Гораздо хуже было бывшим военным священникам,
которые возвращались на свои родные места или назначались туда.
Да, да, вот особенная ненависть вот этих вот вернувшихся с фронта солдат простиралась на военных священников, которые были до этого в войсках.
А не связано ли это с тем, что, в общем, тот привычный нарратив, который мы знаем о служении военного духовенства в годы Первой мировой войны, это все-таки слишком обобщенная картина, что было очень все по-разному, и далеко не всегда оно было вот таким вот красивым и лубочным, как это часто у нас представляется. И поэтому священников военных обычные солдаты не очень чувствовали.
Они могли до поры до времени уважать и чтить. Но провал, конечно, 1917 года, и священникам просто зачастую приходилось скрываться. Священник ведь был зачастую главным проводником государственной идеологии. И пока эта идеология, условно говоря, нашим языком работала, ну, все было гладко. Да, мы знаем, 16-й год причащалось 90% личного состава. Но как только что какой-то сбой, мы знаем, великий пост 1917-го, картина поменялась ровно наоборот. 10% личного состава пошли к причастию. И лето-осень священникам просто приходилось из войск скрываться. Эти свидетельства есть в документах даже поместного собора. Переодевшись в гражданскую одежду, скрываться из войск, потому что невозможно было двигаться вот с теми войсками, которые захватывали эшелоны и двигались, священников просто бы убили.
Ну, а тут что уж говорить, если и пресвитер армии и флота Георгий Шевельский в его воспоминаниях, да,
да, есть рассказ о том, как он сбрил бороду, остриг волосы, да, и у какого-то мужика взял, у какого-то крестьянина взял одежду, и ему приходилось, в общем...
Да, и офицеры скрывались, и вот, например, у нас есть буквально вот соседний с моим родным городом, соседний город, как там, просто эшелон, как только приехал первый эшелон с фронта, солдаты тут же устремились к дому местного священника, который занимался распределением помощи солдатским женам. Был комитет, была крупная слобода, был комитет распределения помощи. И вот эти облагодетельствованные женщины, которые побежали вместе со своими мужьями к дому этого священника, он несправедливо раздавал. Мы сейчас не знаем, конечно, что там, но это все сохранилось в документах комиссии.
Чаще всего говорят, что с перестройку гуманитарную помощь тоже несправедливо раздавали.
Самосуд, там, да, и тут же над ним произошел самосуд, его тут же убили, тело 3 дня лежало там, пока его не похоронили. И вот таких случаев очень много. То есть вот эта анархия, мы даже сначала думали, вот как бы назвать, трудно сказать, что вот это именно Красная Армия все это учинила, нет. Нет. Я бы даже сказал, что со стороны конкретно Красной Армии, когда она уже подходила, но это 19-й год. В 18-м году мы не можем сказать конкретно о красных частях. Это скорее вот сборник самых разнообразных
банд
формирований. Общей...
Какую идеологию они несли?
Общей антицерковной направленности не было. Вот я должен свидетельствовать, несмотря на то, что я очень много всего прочитал, всех этих ужасов, общей антицерковной направленности не было. Более того, вот у нас одна из самых главных святынь Дона, Спасо-Преображенский Усть-Медведицкий монастырь. Он сейчас возрождается, там сохранился храм, замечательное место, монашеская община.
Отец Евгений, я прошу прощения, нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Мы прямо с этого момента и продолжим. Я напомню, что в гостях у Светлого радио священник Евгений Агеев, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и мы говорим о Православной Церкви на Дону в годы Гражданской войны. Через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня священник Евгений Агеев, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета. Мы говорим про церковь на Дону в годы Гражданской войны. А остановились мы на том, что именно антицерковных выступлений, вот прямо конкретно направленных против церкви, наверное, в 18-м году не было. И вы про монастырь начали рассказывать, и вот этот маленький минутный перерыв нас... оборвал.
Да, итак, Спасо-Преображенский Усть-Медведицкий монастырь – это место подвигов преподобной Арсении Сибряковой, очень известной подвижницы, возрождается сейчас. Так вот, он уцелел в годы Гражданской войны, в отличие от многих других обителей. Его вообще не тронули красные. Более того, он существовал после этого еще 10 лет до 1928 года именно в качестве монашеской обители.
Хотя, казалось бы, уже к 1928 году подавляющее большинство монастырей было закрыто.
Ну вот он один из последних был закрыт.
27-й год — это вот такой последний год.
Вот, когда... В 1928 году только-только он был закрыт. И, значит, сама станица Усть-Медведицкая, у нее очень важное стратегическое положение. Она там на высокой горе и контролирует, конечно, большую территорию. Это сейчас город Серафимович, окружная станица, очень важная. Она переходила из рук в руки 6 раз. От красных к белых, от белых к красным. Большие бои там были. И вот Красной Армии в том районе командовал командаром Миронов. Достаточно известная личность, один из основателей вообще Конармии, которого потом по навету Троцкого вызвали в Москву и расстреляли здесь, в Бутырской тюрьме. Так вот, он не трогал, более того, категорически запрещал стрелять по церквям. Его даже за это отчитывал телеграммой Сталин из Царицына. Потому что как это так? Ты запрещаешь стрелять по церквям, они же очень важные рекогносцировочные пункты.
Да.
Да, и он был, это сохранилось в других уже архивах, а вот монастырь он не тронул. И когда следователь комиссии приехал в 19-м году в монастырь, как ни странно, игуменьи и сестры монастыря единогласно давали показания, что большевики вели себя очень вежливо. Они осматривали монастырские храмы, но везде снимали шапку, не крестились, не матились, не плевали, не курили, и монастырь не тронули, и все осталось своим чередом. Ну, возможно, это связано с тем, что в монастыре подвязалась родная тетка Миронова. Ну, собственно говоря, у тех, кто... У казаков, которые были действительно местными, обязательно находилось среди тех 300 с лишним сестер, которые жили в монастыре,
кто-нибудь из родственников.
Вот эта святыня Дона была, она сохранилась. И вот пока уж в 28-м году не началась такая вот политика по ограничению, обитель существовала. Очень интересная история священника, кстати, военного священника из Донецкого округа, которого собственные прихожане пытались отстоять от суда учиненного. Его арестовали, Красный отряд арестовал его, и красные стали отступать. И, в общем, они этого священника 2 недели таскали за собой пешком по грязи. Это весна 19-го года.
Зачем?
Судить. Они не могли...
Судить.
Да, судить. И вся его вина состояла в том, что он до этого был военным священником. Полковым священником, где-то в частях. И они его решили судить показательно, вот, но не могли остановиться. Потому что и гнали. И вот в конце концов, остановившись в каком-то из поселков, они решили учинить над ним такие трибунал, над этим уже измученным человеком. И тут их нагнали, которые, оказывается, все эти 2 недели ехали, делегация от прихожан. А делегация от прихожан, это был шахтерский поселок на Донбассе, которые собрали несколько...
Простые люди,
которые собрали несколько сот подписей вот по этой весенней распутице между наступающими белыми, отступающими красными. Людям было не лень. Не страшно ехать выручать своего священника, который к ним приехал-то, собственно говоря, полгода назад. И когда собрался трибунал, они представили тут же эту петицию, что с требованиями. И, конечно, трибуналу нечем было крыть. Они-то якобы представляют рабоче-крестьянскую власть. Вот вам рабоче-крестьянская петиция. И они были вынуждены, жестоко избив этого священника, отпустить.
Но судьба его неизвестна.
Ну, там он выжил, он вернулся и давал уже показания осенью, как вполне живой и здоровый.
В смысле, дальнейшие
его... Да, это, конечно, понимаете, это же срез, это вот срез документов, которые получили 19-й год. И да, мы видим в них, насколько люди вот жаловались на советскую власть, условно советскую власть, которую они еще, собственно говоря, и не видели, на красных, на большевиков, на бандитов, они во многих показаниях так и называются бандитами. Но печально читать, потому что мы видим, что буквально через полгода эти же места попадут в... Советская власть будет окончательно установлена, и, конечно, судьбы этих людей мы дальнейшие не знаем. На Дону все очень в этом отношении было печально.
А что происходило в этот момент с каноническим положением церкви? Потому что временное управление Юга России – это уже 19-й год. Весна, да. формируется. А что 18-й год? Понятно, что уже избран патриарх Тихон, ну вот только-только, но связи с центром никакой нет. А как
осуществляется управление церковное в этот момент на Дону?
Церковное управление вполне самостоятельно осуществлял донской архиепископ Митрофан Симашкевич. У него был помощник, викарий, этот епископ Ермоген.
Да, да, да.
И они вполне нормально осуществляли в те времена, когда была, естественно, власть казачья. Но весной 1918 года, когда Новочеркасск на краткое время был захвачен, они тоже были арестованы, подвергались всевозможным издевательствам, но их не арестовали. После нескольких дней заключения их отпустили. Кстати, тоже все описывается. Значит, Донская епархия, Донская консистория уже в 18 году начала целенаправленно по распоряжению архиепископа Митрофана собирать сведения о пострадавших священнослужителях, о пострадавших храмах, то есть эта работа велась параллельно. И потом, когда в 19 году приехали исследователи комиссии, они нашли уже в делах консистории: о, вы ведете эту работу. То есть там все было закономерно и целенаправленно. Архиепископ Митрофан назначал священников, кстати, тех полковых, которые, многих из тех, кто бежал или находился в эвакуации из центра России от большевиков, он назначал их на места, устраивал. Ну, все было в расчете на то, что донская власть продержится хорошо. И с канонически там все было нормально. Были, конечно, некоторые районы, тот же Хоперский округ, некоторые части 2-го Донского и Усть-Медведевского округов, которые, это, собственно, какая-то железная дорога, грязи, цари, которые удерживали войска под командованием Ворошилова со Сталиным. Там, конечно, туда архиепископ Митрофан не мог никак своей, значит, власти распространить, но там местные благочиннические советы, в частности, вот есть документы, в Государственном архиве Волгоградской области лежит книга решений Филоновского благочиннического совета, они около года, даже, по-моему, год с небольшим, руководили сами. И, знаете, вполне так вот, вполне...
Вполне в духе соборных решений.
Вполне нормальные решения, да, потом, конечно, они вынести потом на обсуждение, ну, а сейчас мы вот так вот лишим благочиннические... Что-то они могли там решать. Хоперский округ был подчинен Воронежскому временно епископу, но... Там и в Воронеже тоже не особо было кому управлять. В общем, конечно, получается, что вот эта зона боевых действий, она была таким. Но тогда еще не было на Дону никаких расколов. Это все гораздо более позднего времени, уже времен советской власти.
Там как раз и уже архиепископ Митрофан оказался в центре одного из расколов.
Это гораздо более позднее.
Большую жизнь прожил.
Да, поздняя история, но и он был очень уважаем на Дону.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Евгений Агеев, старший преподаватель Свято-Тихоновского университета, и мы говорим про жизнь православной церкви на Дону в годы Гражданской войны. Устанавливается советская власть, у нас же по традиции считается, что это богатые регионы, поскольку сельское хозяйство, поскольку обширные поля, казачество. И, соответственно, считается, что приходы тоже весьма небедные были. Какие первые шаги советская власть делает по отношению к церкви? Было ли какое-то противостояние или первое время это достаточно мирное существование?
Да, вот здесь первое время в 20-21 годах это было достаточно мирное существование. Старались сильно не трогать церковные приходы, только лишь где-то вот с 22-го, 23-го, к 24-му, ну, наверное, конец 22-го, 23-й, 24-й год только стали перерегистрировать приходы, гораздо позже, чем в остальной России. Даже метрические книги передавать стали только в начале 20-го года, и кое-где буквально до лета еще вели церковную метрификацию в таких дальних каких-то хуторах, и это не считалось чем-то вот таким вот из ряда вон выходящим, все было достаточно мирно. Но понятно, конечно, духовенство было запугано. Многие из духовенства уходили с белыми, мы знаем, что многие ушли в эмиграцию, но, конечно, все не уйдут, и многие возвращались потом. С Кавказа возвращались, с Кубани возвращались, как точно так же возвращались и сами казаки, и не трогали до поры до времени, до коллективизации и самих казаков, даже офицеров, сложивших оружие, не трогали часто. Ну, сейчас вот известная история в Царицыне, это тоже он в этот сборник не вошло, но буквально через год в Волгограде был издан другой небольшой сборничек по тем же документам, которые мы просто им отдали по Царицыну. Например, протоиерей Иаков Горохов, последний настоятель Александра Невского собора, вот сейчас воссозданного, который летом 18-го года приветствовал Врангеля и Деникина у стен собора, сохранились фотографии этого. Он был арестован, потом отпущен на поруки прихожанам. Это в 20-м году. Ну, правда, потом его арестовали в 21-м, уже расстреляли. То есть вот такая была, сказать, постепенная, что мы постепенно с вами разберемся. И, конечно, вот 22-й год, когда духовенство очень сильно напуганная преследованиями, постоянно висевшими над ними угрозой преследования сны советской власти, они, конечно, старались показать свою лояльность, и именно поэтому Дон, Северный Кавказ стали поголовно перешедшими в обновленчество. Ну, а тут еще, конечно, сказалась дальность от центра, что о том, что происходит в центре, практически никто не знал. Связи было очень мало, и вот там тоже среди наших документов вот там попались такие из разных источников, вот уже более поздние, когда в 24-25 году священник пишет, что говорит, появились какие-то тихоновцы. Кто такие, не знаем. У нас, слава богу, пока все по-старому.
А, ну, то есть настолько было непонятно, что тихоновцы могут иметь какое-то отношение, да, к центральной религиозной власти, к патриарху Тихону, это, да, все было очень...
Да, при этом он подчинялся уже тому архиерею в Сталинграде, который сейчас считается обновленческим. То есть вот получается, что вот эти границы, зачастую это мы их сейчас как историки проводим, а тогда людям во многом это... Людям на местах во многом они были не ясны, совершенно не ясны.
Ну, да, и на самом деле ведь как-то об этом не принято говорить, но очень многие обновленческие хиротонии, простые священнические, люди просто потом переходили. Они даже никогда не очень задумывались о том, что что-то поменялось. Вот я помню, я изучал биографию священника, который принял сан совершенно явно в обновленчестве, там уже документы не сохранились, но сохранились... документы о том, куда он ходил, кто его рукополагал, как его принимали, он куда-то пропадал, потом возникал снова, и в итоге он уже до конца жизни, до 70-х аж годов, служил на Орловщине, и вот его совершенно спокойно с его обновленческой хиротонией...
Ну да, да, архиереев принимали обновленческих.
И не всегда перерукополагали.
Да. И, ну, конечно, в те годы об этом еще не слышали, не знали. Вот это как последующие судьбы этих людей. Но в те годы, конечно, там творился хаос. Там творился хаос. И вот сейчас, получается, от Донской консистории, от этих лет гражданской войны, сохранились только те документы, выписки, которые лежат в архиве особой комиссии. А самих документов Донской консистории истории, их не сохранилось. Хотя велась работа по исследованию, и вот часть документов, которые были известны епархии, они потом передали. Ну вот, например, тоже пример практически из моих родных мест, станица Ославская, нынешнего Даниловского района, Волгоградская область, тогда это Усть-Медведицкий округ, последняя верховая станица по Медведице. И, значит, там священника, значит, в документах консистории значится, что священника зверски замучили. И никаких больше сведений нет. И, значит, а потом ко мне уже, когда я вот эту, когда мы книгу распространили, стали распространять, приезжает священник оттуда и рассказывает мне, что у них до сих пор в станице почитается могила священника, которого замучили красные. Причем они не знают его имени, таблички не сохранилось, ничего. И у меня, значит, я сразу сопоставил, так вот же ведь он. Как ни странно, мы потом нашли метлическую книгу, где было, где все тоже было записано, и даты, и обстоятельства смерти, и все. Так представляете, насколько историческая память? 100 лет прошло.
Да.
100 лет прошло. Говорит, жители станицы до сих пор ругаются насчет него. Одни кричат, значит, вот если собираются, говорит, чуть больше. Я уже, говорит, мне священник, отец Василий, говорит, я уж стараюсь так сильно не ссорить-то наших прихожан, потому что вот, вот чуть соберутся во дворе церковном, тут же, говорит, о, это твой замучил его. А те, значит,
вот, да, вот, то есть настолько, вот, то есть они...
Да, настолько, какие-то семьи, говорит, какие-то концы, он тоже человек приезжий в станицу.
Ну, видимо, на Дону историческая память, она лучше сохраняется.
Историческая память сохранялась, я помню, насколько я, так сказать, относительно молодой человек, но я помню 80-е годы, как еще по улицам станиц сидели старики в штанах с лампасами, в фуражках безо всяких околышей, и так вот подозрительно оглядывали из-под лобья улицу.
Ну, а вот тогда они как раз были в центре всего происходящего, было им лет по 20, да. А там уже...
Да, то есть вот эти вот сами донские станицы были расколоты. По оценкам из современных историков, около трети казачества перешло на сторону красных, две трети было на стороне белых. Ну и, конечно же, вот эти разделения прошли по семьям, прошли по станицам, прошли по улицам, и это все было очень печально. И в документах это тоже отражено, как зачастую из церкви священников грабили свои же собственные, там в показаниях следователям говорили, говорят, а добро это до сих пор стоит в доме такого-то, такого-то, в сундуке, пойдите, посмотрите.
Это отнюдь не кубанские казаки.
Ну, нет, были, конечно, пришлые, потому что очень часто вот эти полки, которые формировались на юге...
Нет, я имею в виду, это отнюдь не лубочная история, как там кубанские казаки.
Да, вот были полки, которые Красная Армия формировала на юге Воронежской и Саратовской губерний, они имели какую-то такую вот очень большую ненависть к соседям казакам, ну, потому что, действительно, как вы и сказали, казаки жили богаче, казаки жили свободнее. Они, конечно, жаловались на подати, на то, что, ну, на подати, казаки не платили податей, но снарядить сына в армию было дороже, чем заплатить крестьянину подать.
Понятно.
Да, за того же сына.
Но, зачастую, тем не менее,
содержание, если сына отправляли в Петербург, то нужно было готовить около 1000 рублей в год на то, чтобы вот его
там
содержать по минимуму. Это очень большие, это огромные деньги по тем временам, может быть, сейчас там порядка 2 миллионов нынешними деньгами. Но это
безбедное существование достаточно, ну, но он из казаков.
Да, и... Значит, окружающие вот эти, как бы, и шахтерское население, и заводское население донбасских поселков, и юг Воронежской области, который жил очень бедно, и Саратовская губерния, такая, ну, с казаками были, что называется, на ножах, и вот эти пограничные стычки были очень сильные тогда, и, в общем-то, казаки... Когда они в 19-м году остановились на границе своей области, это тоже одна из причин поражений белой армии, что казаки дальше не пошли. Они сказали, вот мы свою землю освободили, хватит. Но оказалось, что этого было недостаточно. Силы той центральной России, вот этого бедного крестьянства, мобилизованного в Красную армию, она была больше, чем сила вот этого южного, более богатого населения.
А почему большинство приходов оказались обновленческими?
Потому что духовенство после гражданской войны сначала затихло сильно, потом просто испугалось дальнейших репрессий. Когда были несколько показательных расстрелов таких вот, как я уже сказал, вот протоиераков Горохов, там в Царицыне, в Новочеркасске что-то такое тоже было, вот они почувствовали, что как какая-то угроза. И ведь часто обновленчество в Москве, оно, может быть, и проявлялось, в Москве, в Петербурге, оно, может быть, и проявлялось в форме каких-то богослужебных новшеств, того же женатого епископата.
И далеко не везде.
Да, на юге нет, граница проходила исключительно по политическим признакам, лоялен или не лоялен советской власти.
Но это позволяло приходам сохраняться и священникам,
да,
выживать?
Да, до поры до времени, до 29-го года. Когда уже 29-й
год. То есть 7 лет обновленчества,
да,
получается? Даже 6, наверное.
Да, в 29-м году тоже, конечно, первыми стали ликвидировать тихоновские приходы, потом сельские, колхозные практически все поликвидировали, осталось там по райцентрам прихода. Ну и, конечно же, к 37-му году приходов вообще практически не осталось. То есть все равно позакрывали всех. Расстреливали точно так же и обновленцев, и тихоновцев. Расстреливали одинаково.
А есть какие-то свидетельства о выживших священниках, ну, которые там из лагерей возвращались на прежние места, после войны приезжали? Какая-то преемственность сохранялась?
Да, конечно, конечно. Конечно, есть такие люди. Вот что интересно, когда вот тоже мы начали все это делать, еще до этого ко мне, значит, написали об одном священнике в местную газету, который был сначала диаконом в нашем райцентре, мы даже не знали, куда он дальше делся, что-то арестовали, написали о нем статью в местной газете, ну, была серия статей. И приходит вот коллега моей жены, врач очень известный в районе, ко мне приходит и говорит: вот вы написали вот про такого-то, такого-то, да, а это же мой дед. Я так удивился, открывают папку с завязками старую и достает фотографии. Оказывается, значит, она сама врач, у нее мать учительница, бабушка, ну, ее прадед. Бабушка, значит, где-то заучим была школы, то есть получается такая семья, вот образованные семьи, то есть дочки священника стали учительницами, естественно, после этого они перестали говорить о том, что как-то упоминать это все. А он был арестован во Фролово. Кстати, арестован во Фролово он был за сбор подписей в защиту храма. Представляете, райцентр, 5000 населения. 36-й год, собрались закрывать храм. А духовенство организовало сбор подписей. Уже в преддверии Сталинской конституции, уже почувствовали какое-то облегчение. Только пронумерованных 1500 подписей.
Я с таким послевоенное время сталкивался.
1936 год.
Трушин ездил,
свидетельство
и
есть,
собирал.
Да. Только 1500 пронумерованных. Они были изъяты, до конца нет. И ведь каждая подпись, фамилия, имя, отчество, адрес, семьями подписывались. То есть иди арестовывай. Ну, конечно, 1500 никто не арестует, да, и еще куча листков у разных. То есть я не смог все полностью подсчитать, потому что очень трудно на черновиках потом считать. А вот они это собирали. Естественно, когда это все узнали, всех духовенство все арестовали, храм закрыли, в таком просто в явочном порядке, документы лежат в деле. Они, это есть, все это. И вот его, значит, оказывается, он вернулся, Дмитров, каналом Москвы, канал Москва-Волга строил, потом вернулся вполне в 43-м году, принял к положение в сан, ну, покаялся перед архиепископом Григорием Чуковым саратовским, принял...
А он же был саратовский, да.
В Сталинградской епархии, да, не было, да, отдельной, саратовская была, то астраханская, то саратовской, да, туда-сюда, да, передавали. Да. Вот, принялся, естественно, сам, но уже и во Фролова арестовали второй раз.
Уже после
войны. В 45-м году за агитацию. Просто вот арестовывали, вполне арестовывали. По доносу какого-то бывшего священника, который снял с себя сан, и ему уже не вернули его. По его доносу арестовали второй раз, тоже куда-то попал в такое вот место, ну, выжил тоже. И вот отбывший, да, но уже уехал в другой райцентр, и там служил в 74-м году, скончался вполне уважаемым человеком. А вот его, значит, дочери стали учительницами, более того, руководителями образования. Одна была парторгом школьной организации. Они никому нигде не говорили, но тайком ездили и возили, и внучку возили. Говорит, я, говорит, помню, как мы ездили. Только тайком, никому не говорит.
Ну, это все, конечно, очень любопытная история. Я поэтому люблю историю церкви послевоенную, потому что там много похожих сюжетов, и они очень по-разному раскрываются. Отец Евгений, спасибо вам большое за этот рассказ. Ну, вот, я думаю, что для многих наших слушателей история церкви на юге нашей страны, на Дону, она достаточно... неизвестно. Спасибо за то, что рассказали нам, как было в год гражданской войны. Священник Евгений Агеев, старший преподаватель ПСТГУ Свято-Тихоновского университета, был у нас в гостях. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».